«Смотритель маяка».
Программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Глеб Ударин, Карина Алоян. Приветствуем вас перед затяжными, ну, относительно затяжными праздниками. Не как новогодние, но все равно...
Чуть поменьше.
Да, тоже приятно. Сегодня мы ничего не разыгрываем, зато вот я почитал, разыгрывает японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Он разыгрывает 8 мест на космическом корабле Starship, который пролетит 8 раз вокруг Луны.
Нужно сделать репост себе где-нибудь на страничке.
Да, наверное, сейчас, да? Конечно, это было бы очень просто. Вообще, кстати, странные критерии отбора у него. Кандидаты должны стремиться расширять горизонты для человечества и поддерживать других членов экипажа. Собственно, как все будет проверяться, неизвестно, но говорят, что человек этот особо тесно общается с людьми искусства, видимо, вот из этой категории людей он и будет... выбирать себе напарников для космического полета. Но если кто-то хочет, может оставить заявку, порыться в гугле, там выпадет страничка с необходимой формой.
Ты
в 2023
уже?
Году. Нет, я пока еще раздумываю над своей физической формой. Не так все просто. И вот как раз по поводу формы физической вообще, скажем так, здорового образа жизни сегодня пойдет речь.
Сегодня у нас в гостях Наталья Агафонова, президент Федерации скандинавской ходьбы Кировской области, судья международных соревнований, Яна Хлебникова, вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Кировской области, Егор Рыжков, инструктор-реабилитолог. Всем здрасте.
Привет.
Да, нам можно звонить. Номер телефона 67-66-33. Если вы захотите задать вопрос нашим гостям, то, пожалуйста, либо оставляйте его в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове под анонсом. Там идет прямая видеотрансляция. Нас можно не только слышать, но и видеть. И еще на официальном сайте ГТРК «Вятка» то же самое. Я имею в виду трансляцию. Вот. Ну и первый вопрос нашим гостям. Говорят, что чем раньше возьмешь в руки палки для скандинавской ходьбы, тем позже клюку.
Очень хорошее выражение на самом деле и правильное. Правильное, потому что скандинавская ходьба не имеет абсолютно возраста. Нашим самым маленьким товарищам 3 года от 3 лет, самому старшему 94. Поэтому скандинавская ходьба для каждого. И на самом деле, даже когда люди приходят возрастные, у которых есть достаточно много задач по здоровью, через буквально 3-4 месяца они себя чувствуют гораздо лучше, и через полгода уже достигаем устойчивого результата. Поэтому, да, при наличии правильной техники можно достичь прекрасных результатов.
Но существует много видов спорта, в том числе и довольно массовых. Люди бегают, люди просто ходят, занимаются другими видами. Вообще, в чем преимущество именно скандинавской ходьбы перед, допустим, простым бегом или спортивной ходьбой?
Ну, во-первых, хочется сказать, что не... Конечно, когда мы молодые, да, нам, как говорится, горы по колено, там все, или море по колено, горы по плечо. Когда мы становимся старше и возникают какие-то проблемы со здоровьем, то мы уже задумываемся, а пойдем ли мы, да, в данный вид спорта. Ну и вообще, если брать большой спорт, то мы должны понимать, что любой вид спорта несет последствия травм, да, там, например, там, художественная гимнастика, акробатика, да, если взять.
Да даже
век. Эти же,
ну, вообще, это сверхнагрузки. Спорт – это сверхнагрузки.
Но, это в данном случае мы говорим о спорте великих достижений.
Да, да.
А я имею в виду вот простые пробежки людей, которые там утром перед работой или вечером перед сном выходят на улицы. Вот в чем именно скандинавская ходьба, в чем ее преимущество перед простым вот этим бегом трусцой?
Так она самая безопасная, потому что...
То есть она безопаснее даже бега, обычного бега?
Ну, вообще, да, она безопаснее бега, потому как, ну, все мы ходим в парках, все мы ходим по улицам, да, и частенько видим, когда люди бегут, они задыхаются, бегут, шлепают ногами, ну, стопой я имею в виду, что стопа шлепает, задыхается, но через силу бегут. Тут инструктор, конечно, такого не позволит в скандинавской ходьбе этого сделать, и грамотно подберет, и, скажем, и нагрузку, и темп, и сначала, естественно, технику.
То есть в какой-то степени это будет даже полезнее, чем бежать, там, не знаю, бешеный.
Да, некоторым людям это бег просто не подходит, но они все равно бегут, ну, потому что думают, что это, да, здоровье, это, ну, слава богу, у нас прививали в какое-то время, да, особенно до 90-х, там, хорошо прививали это, и это осталось еще, слава богу. с одной стороны, да, но с другой стороны, когда у человека болят уже колени, стопы, там, да, ну, какие-то, да, вплоть даже головные боли.
А это не зависит от возраста в данное
вообще
время?
Вообще не зависит.
Вообще не зависит.
Тогда уже, ну, просто надо понимать, а подойдет ли мне бег? И к нему тоже надо готовиться.
У бега, в конце концов, есть тоже техника. И занимаясь по утрам в парках, видя бегунов, которые самоучки, да, я вижу, что, блин, вот без техники они просто себя губят на самом деле. И опять-таки, да, кто-то бежит для того, чтобы сбросить вес. Милые мои, чтобы сбросить вес, нужно далеко не бегать. Вы понимаете, что если у нас 5 килограмм лишнего веса от нормы, мы уже даем такую ударную нагрузку суставам, что через пару лет их можно будет сложить на полку. Поэтому никакого бега при лишнем весе 100%.
Ну и нагрузка, она в 3 раза больше, около 4 раз, там, по-моему, да, больше при беге. При скандинавской ходьбе нагрузка 1,7, по-моему.
Это если что-то ты палки особо там не используешь.
Это высчитывали, да, это высчитывали.
А так-то колени разгружаются, если мы идем правильной техникой, если мы хорошо делаем навал, упор на палку, то у нас, наоборот, опорно-двигательный аппарат разгружается, перераспределяется нагрузка по мышечному корсету, причем по всему, и, соответственно, мы уже работаем всецело, да, у нас органы и системы насыщаются кислородом, мышцы работаем, опорно-двигательный аппарат сохраняем. Вот. И при скандинавской ходьбе мы разгружаем также и сердечно-сосудистую систему, точнее наше сердце, потому что когда у нас работает нижний плечевой пояс, ну то, что от поясницы вниз, да, то мы разгружаем большой круг кровообращения, а если мы еще задействуем вверх, то у нас еще и малый круг кровообращения, поэтому нужно заниматься скандинавской ходьбой.
Я слышал, что, по-моему, 90% мышц задействует.
Ой, я думаю, все 100. Потому что идешь и улыбаешься.
Это еще жевательную резинку.
Нет, ну если мы загуглим эту информацию, то на каждом слайде вы увидите 90% мышц. И тому подтверждение есть такой факт. В прошлом году, участвуя в соревнованиях по скандинавской ходьбе, а они тоже есть, между прочим, это не только бабушки, ходящие с палочками в парках, да, вот, на марафоне участвовали профессиональные бегуны, да, но они шли с палками 42 километра, и они сказали, что такой нагрузки мы еще не испытывали. То есть вроде бы вот Наташа сказала, что скандинавская ходьба безопаснее, да, чем бег, но это подтверждает тот факт, что 90% мышц работает. Вот. В беге работает, насколько я знаю, 70%. Ну, по крайней мере, вот так же, если посмотреть, да, погуглить, как сейчас модно говорить, то 70.
Там даже не просто бегуны, там ребята-триатлонисты. То есть они потом поехали на соревнования по бегу, а еще потом был триатлон. Вот, там такие достаточно матерые были спортсмены, и они
мы о спорте, скажем так, о серьезном спорте поговорим чуть позже и о возрастах. Мне все-таки интересно, называется у нас, во всяком случае, в России этот вид спорта скандинавской ходьбой, но, насколько я понимаю, родился он в Финляндии, страна, которая не входит в список скандинавских, так скажем. Значит, правильное название у него, по-моему, Nordic Walking, да?
Да, Nordic Walking. Тут же, северная, смотрите, ходьба. Да, столько названий: скандинавская, финская, северная, нордическая.
Нет, просто про историю немножко этого вида спорта.
Если взять историю, то вообще даже на наскальных рисунках, там, где уже охотники использовали лыжи, прорисованы точки. То есть уже тогда использовались палки. Если брать паломников, тех, кто уходили в дальние какие-то расстояния, они тоже использовали палки. Вот. А если взять уже ближе, скажем так, к тому, что сейчас имеем, то в 30-е годы финские лыжники использовали ходьбу с палками как элемент межсезонной подготовки. И это была секретная фишка, которая передавалась буквально из уст в уста на ушко. Вот. И в 40-х годах Маури Рэпа, это финский тренер, заслуженный финский тренер, вписал у себя в лекции и в работы в свои научные о том, что ходьба с палками, бег с палками, бег в гору с палками и прыжки с палками – это, ну, методы подготовки в межсезонье лыжников. Вот. Потом это все выделили в отдельный вид спорта. Во всем мире это самый быстро развивающийся вид спорта. Ну, в России это было изначально видом физической активности. В 2018 году это уже спортивная дисциплина спортивного туризма. Вот. И сейчас принято официальное правило, которое тоже можно увидеть на сайте спортивного туризма.
Какие правила?
Правила по скандинавской ходьбе, которые мы уже используем при судействе.
То есть все, там уже все зарегламентировано, и просто так прийти помахать палками, походить у людей, которые хотят поучаствовать там в соревнованиях, не получится, да?
Всё. Ну, сейчас пока не все так жестко, но тем не менее, да, да, есть уже правила, которых нужно придерживаться на самом деле.
Ну, есть и масс-старты еще, к тому же.
Масс-старты, массовые фестивали,
старты,
да.
И в любом случае можно будет поучаствовать.
Прийти им, помахать.
Да. Прийти помахать.
Режим телефона, у кого-то телефон активно дает наводки на микрофон, фонит так, скажем. Нет, но это здорово, что в конце концов перебирается к нам вид спорта, доселе казавшаяся диковинкой, но, если честно, я до сих пор по большей части наблюдаю, во всяком случае, вот в нашем парке здесь, в парке Гагарина, у ГТРК, что вот скандинавской ходьбой занимаются в основном люди преклонного возраста. Хотя я знаю, что в Финляндии говорят, что по городу ходят, да, пожилые люди, потому что вся молодежь, у них есть специальные трассы за городом в лесу, и они тренируются там.
Nordic парки.
Да.
Там профессиональные, очень классные.
Все-таки по составу, спортивному составу у нас в России преобладают люди пожилые. И почему, как по-вашему?
Вы знаете, я также являюсь шеф-инструктором Добровольного физкультурного союза. У меня сейчас в кураторстве 5 регионов. И мы, в принципе, общаемся со всей Россией, да, по вопросам скандинавской ходьбы. Вот в регионах, где инструктор молодые, как у нас, да, вот наш возраст, соответственно, к нам приходят девчонки и мальчишки на фитнес, и дети и участвуют также. Там, где инструкторский состав все-таки 55+, там и занимаются 55+. Для того, чтобы омолодить регион, да, вообще поднять молодежь на палки, нужно инструкторский состав соответствующий иметь. Потому что, согласитесь, вот, Кир, даже некомфортно будет пойти, наверное, к бабушке, да, на занятия, на тренировки. Комфортнее, наверное, будет вот к Яне.
Карина, она без комплекса.
Я понимаю, что тут разово можно и так сходить, да, но тем не менее, когда есть молодой инструктор, все равно к молодому пойдут уже молодежь. Поэтому это очень важно. Пока что взять по регионам, то это преобладают люди пенсионного возраста.
Ну, потому что у нас в России это в первую очередь так позиционировали. Если бы изначально была немножко другая позиция, то, соответственно, и было бы открыто больше дверей, да, возможностей, и люди бы к этому относились по-другому. Вот. Поэтому никто не виноват, просто...
Просто так сложилось.
Да, так сложилось, так получилось. Вот, и, по крайней мере, у нас, допустим, в Кировской области, да, у нас очень молодая федерация в плане возраста, да, не пенсионеры, и это уже как бы, скажем так, против правил, что ли, против установок. Вот. И на самом деле, допустим, тренируются не только... даже бабушки, да, там, или только женщины, но приходят мужчины тренироваться, и, например, у меня один опыт был такой, что пришел бывший боксер по причине, что у него была травма, и он сейчас, не может участвовать, да, и серьезно заниматься боксом. И он мне сказал такую фразу, я обалдел, говорит, я не думал, что от такой ерунды я могу получить такую нагрузку на плечевой пояс. То есть, если... я как инструктор даю правильную технику, то человек, тренирующийся у меня, получает классный результат. И он понимает, что такое скандинавская ходьба, кайфует от этого и получает свои классные результаты. Вот.
То есть это тот вид спорта, который способен условно вылечить любую болячку.
Нет.
Мы не можем сказать.
Хорошо, если так было.
Закрываем аптеки, продаем всем палки.
Да, и нация здоровая. Нет, конечно же, нет. Тут, как сказать, все в комплексе. Во-первых, да, но никто не отменял выражение «движение – это жизнь», да. Вот, а скандинавская ходьба – это движение. По крайней мере, навредить мы точно не навредим никому.
Да, вот. Достаточно правильное физиологическое, биологическое, анатомически правильное движение.
Давайте мы по поводу движения и всего остального. Вообще основные правила и что касается техники ходьбы, то есть я понимаю, что без инструктора там очень сложно разобраться, но на первый взгляд, когда смотришь со стороны, ну, кажется, ну, вроде бы ничего сложного-то нет. Человек идет, да, машет палками. В школе мы все занимались на лыжах и с палками обращаться умеем. Вот действительно, какие тонкости существуют, и может ли человек без подготовки, без всего, просто вот взяв в руки палки, об инвентаре специализированном мы поговорим чуть позже обязательно. Сейчас мы делаем акцент именно вот на технике и на правилах ходьбы.
Изучить самостоятельно можно. Зависит от ваших изначальных физических данных. Если у вас, в общем-то, здоровье, ну, на твердую четверочку с плюсом, то да. Что важно? Важно разноименный шаг. Правая нога, левая рука. Вот поверьте, уже даже на этом многие спотыкаются.
Вы, да? Строевая подготовка тоже, мне кажется, основывается как раз на этом. Для тех, кто в армии был.
Вот. Потом, если смотреть в парках, то люди чаще всего несут, ну, как бы делают опору палок перед собой. А опора палки должна быть в конце шага. И рука в амплитуде должна уходить вперед настолько же, сколько и назад. Ровная должна быть амплитуда. Назад руку практически никто не уводит. Вот. А если брать по одноименному шагу, ну, это вообще частый случай. И вот у Яны Хлебниковой, у нашей, есть хороший опыт даже со школьниками в этом плане, да, когда детей ставишь, а они просто практически 9 из 10 пойдут одноименным шагом.
То вот есть рука-нога, левая рука, левая нога, да.
Все на салон. С Егором мы тут ездили тоже в оздоровительный центр у нас один Кировской области, попросили провести тренировки. Люди там со всей страны, ну, то же самое практически, да. Когда вот человек думает, ай, да я сейчас посмотрю и пойду в парк похожу. Так вот, он в Ютубе посмотрел, а Ютуб-то на него обратно не посмотрел в парке, понимаете? Обратки-то нет, и он сам себя не видит. Но ему кажется, что все хорошо. Даже у нас на тренировках часто люди удивляются, да нет, вроде все хорошо. Мы снимаем видео, показываем, и снимаем потом уже еще там через, ну, через две тренировки, показываем результаты. И техника, она важна и нужна. Помимо разноименного шага, важно, чтобы работала кисть. Когда мы делаем упор, рукоятка должна быть хорошо сжата. Потом идет следующий этап. Наваливаемся на палку, и рука уходит за линию тела назад. Мы должны кисть расслабить. Вот этого этапа практически тоже ни у кого нету. Это мы тоже отрабатываем на тренировках. Когда у нас кисть сжимает и разжимает, мы таким образом запускаем в работу лимфатическую систему. У нас лимфа идет всегда снизу вверх, то есть от кончиков пальцев вверх. А лимфатическая система тесно связана с иммунной системой, тем самым мы подтягиваем иммунку.
Такая вот цепочка.
Там, на самом деле, гораздо очень глубокие процессы идут, вплоть до рефлексов, примитивные рефлексы, их можно истощить, и таким образом иногда люди избавляются от неврологических каких-то заболеваний даже.
С одной стороны, как-то пугающе все выглядит, с другой стороны, действительно обнадеживающе.
Ну, сейчас это называют еще неврология. То есть она, это было известно, но почему-то назвали сейчас неврология, хотя эта взаимосвязь, она прямая.
Ну, что касается техники, так немножко разобрались. Вот продолжительность похода, то есть длительность дистанции или временная продолжительность тренировок, какая должна быть? Какая должна быть местность? То есть обязательно ходить по прямой или это может быть пресечённая местность?
Ну, смотрите, тут тоже нужно понимать, какие результаты мы хотим получить и вообще для чего мы это делаем. Да? Если мы, например, решили просто прогуляться, скажем так, с супругом, да, по лесу, взяли палки для скандинавской ходьбы, вот, то мы можем гулять, отрабатывая технику, да, наслаждаться природой и понимая, что мы идем спокойно, но технично. При этом у нас работает 90% мышц. Мы созерцаем на красивую природу, дышим свежим воздухом, все хорошо, замечательно, да. Опять другая сторона. Если, допустим, мы готовимся к соревнованиям, да, то у нас там есть определенные, скажем так, дистанции, да, к которым мы должны подготовиться. Соответственно, мы до соревнований тренируемся. Конечно, лучше, если мы едем на соревнования, где будет отслеживаться техника именно, да, то мы используем, ну, скажем так, равнинную, да, или как это выразиться правильно, то есть, ну, ровную.
Без перепадов.
Да, без перепадов высот, чтобы было комфортно все. Вот. Но чаще всего проводится это в парках и, ну, например, в городе Ижевске, да, там есть перепады, Вот. И, соответственно,
на... Которым не все всегда готовы.
Да, не все всегда готовы. Например, Окскую тропу мы не забудем никогда, когда мы ездили в Нижний Новгород, и там был такой подъем, что висела веревочка для того, чтобы подниматься, да?
Непонятно было, куда взять палки.
Но это был трейл, у вас же трейл был.
Да, но это трейл был, то есть мы и в таких соревнованиях тоже участвуем. Но причем
на самом деле это бред.
Ну, если мы берем
скандинавскую ходьбу, там, где есть гора с веревкой.
Смотрите, просто очень многие путают трекинговую ходьбу, да, и скандинавскую ходьбу. Немножко разная. То есть трекинговая ходьба, она, это ходьба по горам, да, там и инвентарь другой, хотя в наших магазинах можно трекинговые палки спокойно купить за скандинавские, потому что просто вам продавец так скажет, что, ну, вот это нет никакой разницы, да, вот трекинговые висят, они говорят, да-да-да, берите скандинавские палки. На самом деле нет.
Залежалый товар, как обычно.
Да, надо выручку, надо зарплату, зарплату, надо процент. Вот. Поэтому лучше, чтобы было ровно, для того, чтобы отрабатывать технику, да, если мы к, это, к скандинавской ходьбе относимся серьезно. Если мы хотим просто прогуляться, да, с палками для скандинавской ходьбы, вот, то мы можем использовать с перепадами высот, да, но... Ну, как сказать, это уже тут другая нагрузка, да. Другая
не понимаю, как, допустим, с крутой горы можно так вот с палками...
Да я вообще не поняла юмора.
Технично
юмор,
не
да.
пройти никак с крутой горы и не подняться в крутую гору никак.
Ну, вообще, вот это, к этому насколько серьезно надо относиться, в том плане, что если я за хлебушком хочу выйти в магазин, который находится на другой стороне улицы, стоит ли мне брать с собой палки или все-таки, ну, это будет смешно смотреть?
Ну, если мы переживаем за то, что это будет смешно смотреться, тогда их лучше даже не покупать. Потому что, занимаясь скандинавской ходьбой, всегда можно встретить такой, как сказать, встречный вопрос, что где у вас лыжи, например, особенно зимой.
Зря ты это озвучила. Сейчас все будут спрашивать.
Да.
Ну, как сказать, невежество еще есть в этом.
Да, есть непонимание, есть много вопросов, серьезности всего этого. Ну, как говорится, не попробуешь, не поймешь.
Ну, вообще у меня были случаи, когда люди вот прям брали, они, да, они, ну, это пожилые опять же были, или после травм. Они брали палки, и вот потихонечку они шли в магазин, хотя бы до магазина дойти. У них есть цель дойти до магазина, а им надо дойти, когда, например, у них там какие-то травмы, там, тазобедренных. Там...
Ну, давайте не путать, это не скандинавская ходьба, да? Это просто опора.
Нет, ну, в процессе она все-таки выливается в техничную скандинавскую ходьбу.
Но все-таки лучше заниматься целенаправленно, то есть идти...
Ну, целенаправленно,
конечно,
туда.
Конечно.
Дистанции какие, вот, допустим, для того, чтобы поддерживать себя в форме, какую дистанцию должен человек проходить за раз, и как часто, сколько раз в неделю и сколько раз в день он должен этим заниматься?
Ну,
вот давайте так, сначала для тех для людей, которые просто хотят поддержать mm-hmm. себя в форме, и для тех людей, которые, для которых скандинавская ходьба – это своего рода форма фитнеса. Мне mm-hmm. кажется, там нагрузка немножко разная, да?
Да, конечно. Да, разная. Да. Если мы хотим просто добавить движение в жизнь, то, соответственно, два раза в неделю достаточно будет, 3-4 километра. Вот. Если мы хотим все-таки каких-то результатов по здоровью, например, нормализации холестерина, нормализации сахара, давления, как минимум, да, то нужно ходить хотя бы 3-4 раза в неделю. Если мы хотим все-таки поработать еще и с весом, то это 4 раза минимум, лучше 4, 5, а может быть и 6. Один раз в неделю точно должен быть выходной. Бывает такое, что люди начинают фанатеть и ходят каждый день. Это, конечно, здорово, но рекомендую все-таки один день отдыхать.
То есть дистанция в среднем это 3-4 километра, это... а там уже от, зависит от количества занятий в неделю.
Количество занятий, продолжительность тоже можно увеличивать. Более того, если мы переходим на фитнес, мы добавляем еще и упражнения, тренажеры и дополнительный инвентарь там, в виде эспандеров, например.
То есть это целый комплекс.
Да, да.
Но это... они уже к самой скандинавской ходьбе отношение имеют опосредованное. Ну, то есть это уже...
Скандинавская ходьба в основе, потому что, к примеру, работа даже с эспандерами лучше на разогретые мышцы, когда мы уже разогрели, да, соответственно, растяжка то же самое, растягиваться нужно, когда мышцы разогреты. Скандинавская ходьба как нельзя лучше подходит для этого. Хуже, если, к примеру, человек начинает тянуться на холодные мышцы.
Ну, отлично. А что касается скорости, какую скорость должен человек выдерживать? Надо ли как-то быстрее?
Скорость
нужно
отслеживать по ЧСС. Сейчас фитнес-браслеты есть, нужно отслеживать по ним.
Но средняя скорость, она все равно больше, чем обычная прогулочная. Ну,
есть еще, если смотрите, еще есть, то есть личные какие-то ощущения, вот на них тоже, мы тоже этому обучаем людей, чтобы они, так сказать, они ощущали свое тело. Очень многие, когда начинают, они, да, вот как Наталья сказала, они прям каждый день готовы ходить, и у них просто перегружает свой организм. И они не понимают, что-то у меня тут, вот, тут не получается, и тут у меня что-то голова заболела, что это за скандинавская ходьба у вас такая? Ну, начинаешь человеку вопросы задавать, и выливается в то, что у него очень большая нагрузка, приходится регулировать. Ну, здесь просто необходимо регулировать и человеку напоминать про свои ощущения. Когда одышка появляется, например, там другие какие-то определенные, то туда, тут довольно серьезный вопрос возникает уже.
До лета осталось меньше 3 месяца. Можно ли сбросить лишние килограммы за это время? И сколько? Если сейчас вот взять интенсивно, так,
за себя. Да, начать заниматься.
Серьезно, да,
взяться. Вполне возможно, вполне возможно.
Ну, смотрите,
за 3 месяца это вполне реально.
Скандинавская ходьба, так как она происходит на свежем воздухе, да, тренировки, а кислород, он, мы знаем, что он горит, да, скажем так, когда мы при пожаре открываем форточку, то, вот. Ну, соответственно, и у нас
не приходилось.
И у нас все внутри, как говорится, горит, сжигается и все. Потому что когда вы идете в тренажерный зал, там все равно, несмотря на то, что да, кондиционеры, но не хватает кислорода. Вот. А позанимавшись скандинавской ходьбой, а если еще систематически заниматься скандинавской ходьбой, то человек реально ощущает вот эту нехватку кислорода. То есть насыщение кислородом идет больше организма при физической нагрузке, соответственно, все обменные процессы идут быстрее, ну, соответственно, мы и худеем быстрее.
Но помните, что скандинавская ходьба – это не панацея. Питьевой режим, питание, ну, как бы в основе должны быть питание.
То есть не получится так, что я вот сегодня прошел 3 километра, могу себе позволить пару бургеров, да?
Ну, пару бургеров, потом еще 10 километров.
Не так до бесконечности. Такие нагрузки, они как раз возбуждают аппетит не слабо, так скажем.
Ну да.
Ну, мы все-таки вот много говорим о том, как правильно ходить, как выделять внимание технике, на что обращать внимание. И я все-таки так понимаю, что экипировка тоже немалое значение имеет для скандинавской ходьбы. И в первую очередь, конечно же, палки. Угу. У них есть какой-то термин, вот ваш специальный, или палки и палки?
Палки для скандинавской ходьбы. Да.
Ну, то есть как-то так, по-особому они никак не называются, да?
Ну, разные фирмы есть там, да.
Среди профессионалов.
Конечно, это как у лыжников лыжи, да, есть деревянные, есть пластиковые, есть профессиональные, есть там, вот. Точно так же в скандинавской ходьбе, вот. Но нам бы научить людей разбираться просто, что вот это палки, да, скандинавской ходьбы, а это палки трекинговые, вот, ребята.
Ну, это уже, для меня это уже сложно, потому что изначально, когда я увидел вот несколько лет назад людей, занимающихся скандинавской ходьбой, ну, реально я подумал, что это простые лыжные палки. И я думаю, что не специалисты, они, собственно, так и думают до сих пор.
Ну, и ходят,
да, с лыжными. То есть мы так понимаем, что это не лыжные палки. Почему не подходят лыжные палки?
Этим пользуются вот многие продавцы, к сожалению, да. Вот.
Лыжи распродали, а палки оставили.
Да, лыжных палок казалось больше. Вот. Палки, вообще, те палки, которые мы сейчас имеем, они впервые появились в 1997 году. Фирма Excel, они первые разработали и вот показали, да, какие они должны быть и то, что мы сейчас используем. Вот, палки, они могут быть цельные, они могут быть телескопические. Цельные, они уже все, ну, как бы там по росту надо подбирать обязательно. Мы все-таки пропагандируем телескопические палки, потому что
можно
они...
Можно в карман положить.
Ну,
не настолько.
Не до такой степени, конечно. Вот, но просто благодаря телескопам можно регулировать нагрузку. Чем выше палки, тем больше нагрузка. Поэтому, когда бабушки берут лыжные палки у своих внуков, да, это прям вот, ну, ужас. Потому что, ну,
внуки-переростки, как правило.
Внуки-переростки, бабушки пошли вниз по росту. Вот, и получается, что бабушка же не знает, насколько у нее хороша сейчас сердечно-сосудистая система. И она может себе просто навредить. Ведь все говорят о пользе, как это здорово, как это круто, о том, что можно навредить скандинавской ходьбой, почему-то говорится мало. А это тоже важно понимать, что есть противопоказания, что есть неправильная техника, есть ошибки, которые могут привести к тому, что человеку станет хуже. Потому что чаще всего люди, которые занимаются самостоятельно, насмотревшись интернета, у них очень много ошибок, которые потом в тело, да, в мышечную память входят, и их просто выковырять, допустим, они позанимались полгода, да, пришли к инструктору, вроде научите, а за полгода они так уже себя приучили к тому паттерну движения, что там просто выковырять бывает сложно. Ну, вспомните себя, вот научились на велике кататься, да, проходит 20 лет, сели на велике, поехали. Это мышечная память, тут то же самое. Поэтому если вы новичок, если вы думаете, хочу, не хочу, не бегите вы за палками. Придите лучше к нам на мастер-класс, бесплатный мастер-класс, мы вам покажем, расскажем о палках, дадим попробовать. Уж если понравится, тогда идите, мы вас проконсультируем, на что обратить внимание. Консультации всегда тоже бесплатные.
Что особенного-то в этих палках? Ну, во-первых, как подобрать правильно, то есть по росту? Я помню, как лыжи там подбирали.
Тут угол в локте 90 градусов, ничего такого как бы замудренного нету, не надо прикапываться никаким формулам, запоминать их, все лучше смотреть практически. Вот, если говорить, вот Яна говорила, да, изначально, что научить бы людей отличать от трекинговых, тут важно смотреть форму рукоятки. Форма рукоятки однозначно разная. У трекинговых палок такая прямо огромная рукоятка, мощная, да, и там просто петелька. У палок для скандинавской ходьбы, как у современных лыжных, есть хороший темляк, который держит рукоятку, ну, прикреплен к рукоятке.
Темляк – это?
То, что крепится на руку. Одевается как
вместо петли.
Как, угу. Да, как перчатка, как полуперчатка такая. Вот. И очень важно по технике безопасности все-таки, чтобы этот темляк отстегивался от рукоятки, от палки. Вот. Форма рукоятки там тоже, конечно, она другая. Тут, ну, через радио не нарисовать. Вот. Но точно не трекинговая большая с набалдашниками, с компасом сверху. Вот. Также надо смотреть форму башмачка. Башмачок, он имеет скошенную форму. И обязательно вот трогайте резину. Вот башмачок резиновый, да, он должен пахнуть резиной. Он не должен быть дубовым из резинопластика. Вот не постесняйтесь, вот прямо его пощупайте, он должен элементарно пружинить. А потом там есть металлический наконечник. Металлический наконечник мы рекомендуем все-таки в форме шипа. Есть в форме когтя, как у лыжных палок, есть в форме шипа. Вот. Конечно, ну, в форме когтя почему, да, у лыжников? И, в общем-то, понятно, они зимой занимаются, там ногу не проткнуть. Но если мы берем палку для скандинавской ходьбы, где есть коготь, и идем летом, ну, мы же идем в тоненьких кроссовках, да? Соответственно, можем пораниться, поэтому лучше форму шипа. И опять-таки, если поговорить о шипах, ё-моё, там тоже кто на что гораст. Лучше выбирать из победитого сплава, потому что если мы возьмем из железа, палок хватит минимум, ну, там, ну, от 3 до 5-6 месяцев, не больше. Потом это все стирается, и можно выбросить палку. Нюансы есть, на самом деле есть. И когда человек бежит, покупает там палки за 800 рублей, за 1000, да, ну, потом не жалко будет выбросить эту 1000? Вот так вот. Ну, мне кажется, 1000 тоже так на дороге не валяется. Ну, может, валяется, кто-то поднимал. Так, вот.
Но продать все неосведомленным людям на каком-нибудь Авито. Себе купить. А да. Вообще ценовая категория, вот диапазон какой вы порекомендуете прийти человеку в магазин, на палки какой цены обращать внимание в первую очередь? И на какие не обращать?
Ну, то, что ниже 2000, точно не обращать.
Ну и вообще, знаете, я когда провожу тренировки, как я своим тренируемым говорю, когда они говорят, придут вот на первую тренировку, угу. Я им инвентарь предоставила, они говорят, все, я побежала покупать палки. Я говорю, подождите, вы сейчас занимаетесь с инструктором. Инструктор вам предоставляет инвентарь. Вот вы занимаетесь, почувствуете, что вам это в удовольствие. Вы отработали технику, вы понимаете, что вы от этого поймали кайф, да? И вы знаете, что вы вот сами просто в любое время можете взять и пойти заняться скандинавской ходьбой, да? Потому что чаще всего люди как? Они пришли, купили палки, купили, да не те, да? Потому что либо они тяжелые, либо темляк не такой, либо там коготь, да? Вот. И они, ну, вроде я ж купил, я ж деньги потратил, да, вот, для скандинавской ходьбы. А потом смотришь, ага, с такой ручкой. Ну, ладно, я хорошо, ходите со своими первую тренировку. Потом даю свои палки, например, да, или там палки, которые я даю занимающимся, да, немножко другие. Вот. Говорю, попробуйте. Угу, эти немножко по-другому. Я говорю, ну, а теперь мои, Натя, за 4 там с лишним. Говорю, попробуйте. Слушайте, ну здорово. Я говорю, вот понимаете, да, разница в чем? Во-первых, эти легче. Во-вторых, удобнее темляк. То есть тут вот, понимаете, когда занимаешься уже, да, этим, то хочется комфортно заниматься, вот, а не дёшево.
Но все равно люди изначально, когда только начинают заниматься каким-то новым для себя видом, и спорт в том числе, они пока еще прицениваются и не хотят сразу вкладывать много денег. Они хотят попробовать, вот пойдет у них, не пойдет.
Так вот дешевле прийти и позаниматься.
Ну нет, просто не у всех есть под рукой, да, секция специализированная, а кто-то, может быть, там в интернете посмотрел видеоролики, и это его зацепило, и он все равно как-то... Ну, то есть нижний-то предел какой?
Ну, не ниже 2000, смотрите, потому что все равно, ну, сами посудите. Ну, если за 1000 рублей палки добрались до спортивного магазина, давайте включать логику. Магазин наценил, транспортное наценило.
Ну, вся эта логистика, да, понятно.
Да, логистика, оптовые наценили, производитель наценил, зарплату всем выдал. Что там осталось?
Это вы сейчас про любой продукт, даже про пачку масла.
Конечно, конечно. Поэтому тут все то же самое, поверьте.
Ну, это понятно. С другой стороны, если отбросить палки, хотя нет, погодите, про какие-то амортизаторы я еще слышал.
О, да, система антишок. Это, поверьте, маркетинговый ход, вообще не ведитесь на это. То есть, если перед вами стоят палки с антишоком и без антишока, ну, выкиньте палки с антишоком.
Потому что там шока точно не будет.
Ну, преимущество им лучше не отдавать.
Там пружинка вставлена.
Иногда за это, вот именно за эту опцию, просто набивают цену.
Да, а вот эта пружинка, она потом там, она долго не держится по-нормальному, да. Она потом начинает брякать, и ты идешь как коза с колокольчиком, бряк-бряк-бряк-бряк. Я просто не видела такие.
Ночью очень удобно.
Есть еще у нас эти другие палки.
Муж определяет, жена идет, да.
Тоже расскажи про эти палки.
Про какие?
Ну, палки с пружинами, которые наоборот дают нагрузку.
Понятно.
Да,
банджи-памп. Да, есть еще одна такая техника, в которой используются палки, называется банджи-памп.
Главное вот это не перепутать.
Да.
Потому что антишок могут перепутать с банджи-памп, а они дорого стоят.
Да, они, во-первых, дорогие, а во-вторых, они ну, по-другому используются. То есть там идет больше, скажем так, силовая нагрузка, да, больше анаэробная, чем аэробная. Хотя...
Казалось бы, да?
Казалось бы, вот. Но, опять же таки, банджи-памп тоже сейчас они вот на слуху, тоже все прям вдарились в эту технику, да. То есть там принцип в чем, что у вас, значит, палка, она пружинит под рукой. То есть, если
но
вы
не
делаете,
на пружинке, а на резинке.
Да, если делаете упор, да, и отпустите, то это вот как будто подпрыгивает она, да. Соответственно, это нам дает больше, как сказать, такое отталкивание,
нагрузки.
Да, больше нагрузку наверное на мышцы дает. Вот. Но опять же таки, не надо бежать прямо, о, новое там что-то появилось, дай-ка я займусь, вот банджи-памп. Тут тоже нужно понимать готовность своего тела, своего организма к таким нагрузкам, потому что, ну, суставы могут полететь, тем более если... Без инструктора, да, это все использовать, самим применять, тут нужно, мне кажется, под чутким контролем.
И это точно не для возрастных людей. Вот 100%,
точно, 100%.
Это минимум ты должен иметь, ну, быть спортивно подготовленным человеком. Я просто смотрю фотографии, да, у своих коллег в других городах и вижу эти банджи-памп у бабушек возрастных, и сердце кровью обливается, честно. Но ни к чему это, ни к чему это баловство, это правда, это очень серьезная, хорошая, большая нагрузка. Там же еще резинки разные, там на 2 килограмм, на 6, на 8 килограмм. Можно же скача такого дать, что хуже будет точно.
То есть это неплохо, это просто как бы не для всех.
Ну,
не
да, индустрия развивается, поэтому разная целевая аудитория захвачена, здесь уже сейчас захватывает. Поэтому да, ну лучше всего с инструктором.
Окей, с палками мы так слегка разобрались. По поводу другой экипировки, там ничего уже особо сложного, я так понимаю, нет. Простой спортивный костюм и обычные беговые кроссовки, этого будет достаточно.
Лучше но использовать трекинговые лучше кроссовки. Трекинг, да. Вот, они тоже продаются в спортивных магазинах. Вот, какие-то там фирмы рекомендовать не будем, да, потому что...
Смотрите, чтобы
подошва... Потому что они нам не заплатили, да.
Да. Смотрите, чтобы подошва была не дубовая, да, чтобы не гвозди забивать, смотрите, чтобы подошва была гибкая. Вот это важно вообще, в принципе, для стопы, ну, для здоровой
стопы. Мне кажется, это вообще для любой обуви важно. Неважно, ходишь ты, там, занимаешься скандинавской ходьбой или просто гуляешь. Давайте, мало времени осталось, 3 минутки. Я просто хотел немножко узнать про непосредственно спорт, как мы говорим, спорт высоких достижений. Он реально существует? Вы не хотите попасть там в олимпийские виды спорта? Как происходит подготовка спортсменов, и есть ли в Кирове профессиональные спортсмены, которые ездят на соревнования?
Да, они вот
сидят. Мы ездим на международные соревнования. Финальный этап в основном в Ижевск мы ездим, потому что там, во-первых, ближе и...
Более-менее судейство там
нормальное. Да, более-менее судейство там приличное.
Субъективное судейство.
Субъективное, да. По крайней мере, даже если не субъективное, то там судьи...
Нет, я имею в виду вообще в этом виде спорта субъективное судейство. Не по количеству очков, все равно смотрят, видимо, на технику, на, я не знаю, как в спортивной ходьбе.
Тоже есть. И система баллов тоже существует. Mm.
Тоже вот у Яны как-то тут у нас в эфире пролетела такая фраза: на соревнованиях, на которых судят технику. Я не стала, это она как раз про Охскую тропу говорила. Вот, да. Потому что девчонки ездили в Москву на эстафету, да, и вроде бы как должны бы были быть соревнования, да. Яна, расскажи чуть-чуть.
Просто понимаете, вид, скажем так, спорта, да. Пусть он еще не олимпийский, но достаточно молодой, много вопросов, много. Очень много. Вот. И когда приезжаешь на соревнования, зная, что скандинавская ходьба – это прежде всего техника, вот, и на эту технику, ну, грубо говоря, не смотрят, да, или там награждают вместо людей, которые шли с палками, бегунов, ну, вот такие чисто технические нюансы, ну, как-то это все расстраивает. Или когда говорят, что, значит, квадрокоптер будет лететь, вас снимать, как вы идете технично. Понятно, что мы, ну, по крайней мере, наша федерация, мы всегда ездим, и мы всегда за технику. Пусть мы пойдем медленно, но мы пойдем технично, ну, потому что это вопрос совести, скажем так.
Ну, тем не менее, призовые места занимаем.
Да, но тем не менее, занимаем призовые места. Вот.
Еще странно, что судьи не боятся обижать людей, у которых в руках палки.
Ну, да. Я вам скажу, у Яны есть еще даже ружье, и она может не только палкой.
Это уже скандинавский биатлон. Совсем чуть времени остается. Вот такой вопрос я слышал от одного из инструктора, читал, вернее, как раз по скандинавской ходьбе. Что у этого вида спорта только один минус. Женщины теряют плавность в походке и начинают двигаться размашисто. Это действительно так?
Вообще не обязательно.
Нет.
Нет. На самом деле, ну, это может быть какое-то, ну, личное состояние быть или личное наблюдение у него. Там, за какими женщинами он там наблюдал, мы даже не знаем. Ну, вообще нет.
Ну, то есть женщинам не стоит бояться,
наоборот, ну, сколько, такого, да. У меня, например, сколько женщин, да, если обратную связь, там сколько женщин у меня занималось, наоборот.
Наоборот, становится.
Наоборот,
лучше.
Да. И даже знакомства новые приобретают в парках, мужчины с ними иногда знакомятся.
Все в этой позитивной ноте.
Целый комплекс преимуществ, так
что мы вас ждем.
У нас сегодня в гостях были Наталья Агафонова, президент Федерации скандинавской ходьбы Кировской области, судья международных соревнований, Яна Хлебникова, вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Кировской области, Егор Рыжков, инструктор-реабилитолог.
Спасибо вам за то, что пришли. Объяснили нам, прояснили какие-то тонкие моменты. Удачи вам и вашим подопечным. Глеб Ударин, Карина Алоян. Мы услышимся через неделю.
Всем пока.
Пока.